Глава 11. Егерская наука. После традиционного утреннего построения роты капитаном с проверкой всего личного состава, которое при нем прошло быстро и по-деловому, всех обер-офицеров и старших унтеров Смоляков пригласил в свой командирский шатер.
«Господа, турки снова зашевелились», — пересказывал сведения, полученные в штабе полка командир.
Наши драгунские казачьи разъезды доложились, что великий визирь султана Иваззаде Халил Паша, командующий огромным войском, вчера начал переправу на сотнях судах через Дунай. Если он потом совершит марш к Кагулу, где стоят те отряды османов, что остались у них на левом берегу, после поражения при Ларге и Рябой Могиле, то его армия может составить более чем 150 тысяч человек. Мы же пока стоим и ждем прибытия обозов. Без них вести войну невозможно, потому как продовольствия и боевого припаса у нас после недавних баталий осталось очень и очень мало. С обозами тоже все непросто. По левую сторону озера Елпух расположились станом около 80 тысяч татар. Если только они перейдут реку Сальчу и потом атакуют наши обозы, то положение нашей армии может стать критическим. В таком случае мы можем оказаться как бы между молотом и наковальней промеж армии визирей и татар. Да еще и без продуктового провианта и боевого припаса. Что решит командующий Петр Александрович, мне, конечно, неведомо. Но, зная его светлость графа Румянцева, я уверен, что он будет действовать решительно и врага у себя ждать не станет. Поэтому готовьте солдат к предстоящим баталиям. Проверьте, сколько у нас всего ротного провианта, боевого припаса и всего прочего. Солдат я приказываю пустой муштрой не гонять, только лишь для отработки приемов штыкового боя и оружейной стрельбы. Вы что-то хотели сказать? И капитан поглядел на переминающегося с ноги на ногу Медведева.
— Да как же без строевых приемов-то быть, господин капитан? — проворчал недовольно подпоручик. — Только лишь одна муштра да палки держит в повиновении при уставе эту подлую натуру рядового. Эдак тогда и вовсе солдаты обленятся ведь у нас.
— Ничего, Олег Никитич, не обленятся, — покачал головой Смоляков. — Им же вот-вот предстоит в большое дело идти. И так ведь порционно этой недели снизили, пока к нам провианского подвоза из тыла нет. Пусть уж лучше они полезным делом занимаются, чем впустую свои силы тратят. Вот как только вернемся на зимние квартиры и уже там надолго постоим, встанем, так сразу же и наверстаем все навыки шагистики. Это уже дабы при том долгом отдыхе никто у нас дурью чтобы не маялся».
«Обер-офицеры, вы пока тут задержитесь, остальные могут идти по своим местам».
«Да, и тебе, Алексей», — обратился к нему ротный. «Предписано найти нашу егерскую команду и до воскресенья обучаться у них. Найдешь там подпоручика Куницына Федора Семеновича, командира егерей. Он возле пушкарей со своими стрелками расположился, вот и доложишься ему. Он про тебя уже сам все знает. Ну все, ступай с Богом». И Лёшка пошел разыскивать полковую егерскую команду. Взяв за основное направление поиска штаб полка, по пути он навестил обозную команду. Главное хозяйство Апшеронского полка было обнесено хлипким плетнем из ивняка, но возле входа с шлагбаумом в виде жердины стоял на карауле пожилой солдат, крикнувший по просьбе Лёшки дежурного капрала, и тот, внимательно его выслушав, пригласил пройти вовнутрь расположения за собой. «Матвей Никитич после ночного караула отсыпается», — поведал словоохотливый сопровождающий. «У нас ведь после полуночи особый пригляд за всем требуется. Хороших складов-то тут нет, чтобы здесь все надежно закрыть, а солдатики-то от скудости пищи постоянно ведь всюду шныряют и все ищут, чего бы и где бы стащить. Вот и приходится нам после ужина на карауле быть. А господин Фурьер-то службу хорошо знает. Двоих злыдней в первое же свое дежурство заприметил у сухарной повозки и сразу же в оборот взял.
И на общем построении он весь караульный артикул показал. Сразу видно, что он из тех еще из наших старых елизаветинских солдат вышел. На окрик капрала дядька вылез из палатки, сонный и недовольный. Но как только он увидал Алексея, куда только это все его напускное недовольство подевалось. Перед ним опять предстал его добродушный, внимательный и заботливый воспитатель.
«Алексей Петрович, да на вас же вообще лица нет! Вон как вы исхудали, только заиньте последние двое суток! Прошка, сухари сюда тащи и крынку водиц чистой! Мне, господин сержант, угостить сию же минут требуется!»
И капрал вмиг куда-то убег. «Да сытый я!» — мотнул головой Алексей. Но старый солдат был неумолим.
«Вы у меня в гостях, так что уж не обижайте старика. Интендантское хозяйство здесь в полку доброе. Господин поручик Телегин Семен Павлович, что старшим тут поставлен, его в сбережении и в порядке большом содержит, так что повезло нам с этим. В других-то полках, рассказывают, за провиантом не смотрят как следует. Оттого-то он и плесенью с гнилью покрывается. Да и с учетом там, как видно, не все ладно. Потому и так уже совсем скудные порционы тот в ротной артели не довешивают. Да ладно, не мое это, конечно, дело. Пущай, что хотят, то и делают у себя. Солдатиков только вот жалко. Вот и лезут они по ночам в наши обозы и провиант с голодухи от сель тащат. Сегодня вот только ночью двоих застукал у нас».
«Поймал, что ли, Никитич?» — задал Лёшка вопрос, грызя ржаной сухарь.
«Убегли, шустрые уж больно», — хитро усмехнулся дядька. «Одного, правда, палкой-то по хребти не огрел, чтобы, значит, бегал проворнее. Да жалко их тоже. Поймал бы кого, так его бы к расстрелянию махом приговорили. Мы чай в боевом походе, а тут с этим разговор короткий. Вы сами-то как? Алексей Петрович, как у вас в роте служба задалась?»
И Лёшка рассказал дядьке Матвею про все, что с ним было за эти двое суток. Как-никак, это ведь была единственная родная душа во всей этой огромной армии. По подсказке дядьки, пушкарей и стоявшие за ними палатки егерей, Алексей потом нашел быстро. Представился по всей форме командиру команды подпоручику Куницыну, невысокому и подвижному крепышу, с внимательными черными глазами на загорелом лице, и рассказал ему о себе. «Ну что ж, юноша», — усмехнулся тот, — «то, что вы стрельбе из своего штуцера обучены, это еще мне ни о чем не говорит. Чтобы стать хорошим егерем, нужны годы походной жизни и наработка многих телесных и душевных навыков. Всех легче это дается природным охотникам из наших северных губерний или тем, кто родом с Урала, да тем же лесникам или их детям из простого сословия наших среднерусских губерний попроще будет. Нам же, тем, кто родом из дворян, такое постигать весьма и весьма непросто. Мы же ведь все любим свиту и светскую жизнь. Да еще, чтобы за нас всю грязную работу наши слуги бы делали. Так что даже не знаю, не знаю, получится ли что-нибудь из вас». И он с сомнением оглядел Алексея. Лешка только пожал плечами и, спокойно глядя в глаза егеря, ответил: «Я буду стараться, ваше благородие».
«Ну-ну», — усмехнулся Куницын.
«Тогда милости просим к егерям. Через полчаса у нас в команде построение, а еще через час мы уже должны быть вон у того дальнего холма». И он показал на покрытую лесом возвышенность, видневшуюся к западу от лагеря. «И ты, кроме своего штуцера, еще и егерскую фузею захвати». И он протянул почти 4-килограммовый довесок Лешке. Возразить было нечего. Куницын тут был старшим. Ему нужно было всемерно подчиняться, коль уж он сам напросился на эту учебу. Пока было время, Алексей внимательно пригляделся ко всему, что его тут окружало. Одежда, оружие и даже сама манера держаться — все отличало егерей от обычных строевых подразделений. впервые созданная в русской армии в 1761 году по инициативе графа Румянцева, они выполняли функции разведки и прикрывали фланги наступающих войсковых колонн. Во время боя егеря, рассыпанные перед основным строем войск, должны были точными выстрелами уничтожать вражеских офицеров или унтеров, а при отступлении прикрывать отход своих частей, устраивать засады и хорошо маскироваться на местности. В егеря набирались солдаты небольшого роста, подвижные, ловкие, выносливые и инициативные. Их обмундирование было легким, весьма удобным и имело защитный зеленый цвет. Обучение егерей сильно отличалось от всех остальных родов войск. Помимо усиленной огневой подготовки и постоянного нарабатывания навыков стрельбы из любых положений, их учили действовать в рассыпном строю без непосредственного контакта со своими командирами. Большое значение тут придавалось личной инициативе рядовых солдат, их умению принимать нестандартные решения и брать ответственность на себя. Полковые егерские команды состояли по штату из одного обер-офицера, четырех унтер-офицеров, одного барабанщика и 60 рядовых, из которых четверо были в чине капралов. Форма егерей сильно отличалась от уже привычной полковой. На них был темно-зеленый доломан, короткая суконная куртка со шнурами, темно-зеленые же брюки в обтяжку, маленькие шапочки и, первоначально, сапоги до колен. Они носили черную портупею с ножом или штыком, шпагу или саблю и патронтаж на 40 патрон. В узде их была короче мушкетерской, хотя к ней прилагался клинковый штык. Штуцера и здесь были редким оружием. Всего их в команде у Куницына было 4 штуки, из которых один был лично в собственности подпоручика. Видно, от того-то, пока Лёшка знакомился со всем вокруг перед построением, и подходили к нему опытные стрелки, вздыхая с восхищением и цокая языком, пока оглядывали оружие. По всему было видно, что уж в этом-то они толк знали. Но надо было отдать им должное. Ни один из них к нему рукой не прикоснулся и даже дать подержать не попросил. Порядок тут служивые знали.
«Становись!» — послышалась команда офицера. «Растянутым строем, десяток Савельева авангардом, пятерка Зайцева арьергардная, бегом! Марш!»
И колонна во главе с ним самим легким бегом направилась к выходу из лагеря. Бежали тут тоже не абы как. Не было той скученности и плотного строя, какой присутствовал во всяких общих войсковых перемещениях. Егеря бежали свободно, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга и внимательно оглядывая окрестности. Авангард с арьергардом бежали вообще россыпью. Оружие у всех всегда было наготове. Лёшке было всех трудней. В этой своей дурацкой форме стрелкового полка, в хлябающих башмаках, кафтане и встягивающих ноги чулках, чувствовал он себя сейчас самым настоящим пугалом. В каждой руке у него было по ружью, а на поясе еще болталась шпага с фузейным штыком. Солнце нестерпимо палило, а из-под напудренных буклей и косы бежали вниз по телу дорожки пота. Но он сжимал упрямо зубы, не снижая темпа. «Ничего, пробьемся. Это вы, господа егеря, еще на марш-бросках десантуры не были», — думал про себя Леха. У холма, как он понял, был разбит стрелковый полигон. Каждый из егерей принес свою мишень из грубой беленой материи, и команда, разбившись на десятки, начала отрабатывать приемы стрельбы. Стреляли егеря из всех положений — лежа, с колена, стоя и даже в перемещении. При этом в каждом десятке они делились на пары. Здесь отрабатывался сам навык взаимодействия с напарником, когда один из них заряжал фузею, а второй в это время его страховал, выцеливая и поражая противника точным выстрелом. Лёшке достался в напарнике средних лет капрал Макарыч. Все занятие он ворчал и громко вздыхал, сокрушаясь на медлительного пехотинца, с которым его нынче поставили. Действительно, если с точностью стрельбы из фузеи все было более-менее как у всех, то вот скорости в зарядке оружия, в чистке и подготовке его к бою навыка у парня явно не хватало. «Шпилечку нужно завсегда при себе держать, господин сержант. Шпилечку такую тонкую и железную. Ну или же шильца с длинным жалом. Как же вы затравочное отверстие-то быстро поправите от нагара, когда на вас тут вражина наступает? Будете курком в холостую щелкать, а он, злыдень, вас ятаганом, прости господи, да по шее. Да зачем же бить-то так прикладом о землю при зарядке? Два раза, вот так, раз-два и довольно. Все равно ж потом пулю шомполом будете поправлять. А это вы зря так выстрелили. Нужно ведь учитывать, как дым по ветру пойдет. Теперь ведь и я хорошо выцелить не смогу, пока все это облако совсем в сторону не сойдет». Таких и многих других замечаний у напарника было много. В этот день до стрельбы из своего штуцера Алексей даже не добрался. Вернулся в свою роту к вечеру усталый до изнеможения. «Не придет. Измотался мушкетерский сержантик, измаялся бедолага!» — шутили вечером егеря, сидя за ужином. Каково же было их удивление, когда они увидели первым на утреннем построении фигуру в мушкетерском камзоле. На третий день занятий Куницын разрешил стрельбу со штуцера и, разглядывая пробоины в мишени, пробитые с 500 и даже более шагов, неопределенно так хмыкнул. «Неплохо, неплохо. Только так ведь стрелять каждый хороший штуцерник умеет. А ты же, как я понял, хочешь у нас самым лучшим быть?»
— Так точно, ваше благородие? — твердо глядя в глаза офицеру, ответил Лёшка. — Лучшим.
— Ну, тогда тебе нужно освоить стрельбу и по движущейся мишени. И Куницын кивнул на сидящих в теньке егерей. — Ну что, охотнички, поможем сержанту?
— Как это по движущейся? — с удивлением протянул Лёшка, представив на месте этого природного стрельбища тактический полигон войск специального назначения или тот же охотничий тир с мишенью, бегущий кабан, ну или олень. Все оказалось гораздо проще и прозаичней. На этом поле уже давно была выкопана глубокая и длинная траншея, длиной шагов в 20, и теперь Лешка ловил в прицель скользящую над ней мишень, а самый молодой из егерей несся по ней, держа над собою палку с тряпичным шаром. Результаты у Лешки тут же ухудшились.
— А как ты хотел? — усмехнулся подпоручик. — Думаешь, враг тебя ждать будет, пока ты в нем дыру сделаешь? Он ведь тоже не дурак и бегать умеет. Ты учитывай, как твоя цель движется, упреждай ее, угадывай все наперед.
Прямо как на огневой подготовке в родном рязанском десантном учил его сейчас новый командир. Егеря в траншее менялись через каждые 4-5 выстрелов. Так что мишень неслась и прыгала всегда резво. «Завтра пистоли с собой захвати и ножички, про которые там Кузьме давеча рассказывал. Посмотрим, что нам интересного покажешь».
«Блин, и так ведь загружен под завязку», — думал Лёшка. «Еще пистоли с собой волочь, а это с метательными ножами лишних 3 килограмма, или, как здесь говорят, 7,5 фунтов весу». Но делать было нечего. Нужно было самому меньше болтать перед егерями и хвастаться. Лёшка привез с собой из поместья 2 кованых метательных ножа с прекрасным балансом, помещаемых в аккуратные ножны на ремень. И под восторженный шепот солдат демонстрировал теперь свои навыки метания на большом карагаче. «Разрешите, господин сержант?» — попросил его молодой солдатик Кузька. И, покрутив в руке, один за другим метнул их с 10 метров в то же дерево. Результат у него был нулевой.
— Ты нычару шишку на лбу набил, Кузька! — смеялись егеря. — А другому вон вообще фонарь под глаз подвесил. Будут теперь видеть, когда ночью под куст пойдут.
И по лесной пушке разнесся хохот полсотни мужских глоток. «А у нас в деревне каждый мог топор за 20 шагов в березу засадить», — Спокойно так высказался один из самых пожилых егерей Карпыч, и все разом как-то стихли.
«А батюшка, царствие небесное, рабу Божьему Карпу, всегда с собой кованый нож за сапогом носил. Рассказывал, что если б не он, так придушили бы его в тайге каторжане. Они беглые как раз мимо его охотничьей заимки пробирались. Так что нож — это добрая вещь, завсегда может сгодиться, ежели, к примеру, твоя фузея вдруг разряжена».
«Да прекрати ты, Карпыч!» — оборвал дядьку Куницын. «Нечего молодым мозги дурью забивать, пусть он они лучше точной стрельбой врага бьют на расстоянии. На то вы и егеря, чтобы не подпустить его до себя. Вот и с пистолей давайте лучше позанимаемся, пойдемте к мишеням». И все направились вслед за командиром.
«Их, молодо зелено!» — с кряхтением встал на ноги Карпыч. «Всегда может случиться так, что расстояния того и не будет вовсе, и времени на зарядку ружья тоже нет. Добрый тут навык у вас, господин старший сержант, годный он для нашей егерской службы. Не забрасывайте вы его». И он пошел вслед за всеми.